Глава 22. Толстяк врет. «Наручники пригодятся», — сказал второй капитан. «Это такие коварные существа, что доверять им ни в чем нельзя». «Даю вам слово», — сказал торжественно толстяк, «что не сделаю попытки к бегству». «Сделаете», — уверенно ответил капитан. Тем временем доктор Верховцев подошел вплотную к своему двойнику. Зрелище было удивительное. Причем, если бы меня спросили, я бы сказал, что настоящий доктор Верховцев – это тот, который в шляпе. Ведь мы именно с ним познакомились на планете имени трех капитанов. «Ну, самозванец», – сказал доктор Верховцев, который был в скафандре, «покажи нам, какое у тебя истинное лицо». «Ничего не понимаю», — ответил доктор Верховцев, который был в шляпе и отошел на шаг. Зеленый, стоявший у него за спиной, подтолкнул его навстречу двойнику. «Из-за тебя, голубчик», — сказал он, — «мы черт знает, что о хорошем человеке подумали. Из-за тебя чуть не погибли». «Правильно», — сказала Алиса, — «ведь мы уже настолько не верили Верховцеву, что когда он прилетел вместе с первым капитаном и постарался нас остановить, мы быстренько улетели и провалились в яму». «Нет», — сказал поддельный Верховцев, — «вы не смеете меня трогать!» Весельчак У вдруг засмеялся. «Плохо в чужой шкуре ходить», — сказал он, — «никуда не годится». «У меня-то своя, мне ничего не будет, я никогда не обманывал, я честный пират». Настоящий доктор Верховцев подошел к пирату в шляпе и присмотрелся к нему. Пирату некуда было отступать, сзади стоял зеленый. Вдруг доктор Верховцев протянул руку к своему двойнику и быстрым движением провел по его голове, лицу, груди. И тут мы все увидели, как оболочка Верховцева упала с пирата, и под ней обнаружилось совсем другое существо. Не человек. Оказывается, Верховцев увидел тонкую застежку-молнию, которая скрепляла оболочку пирата. Шляпа откатилась в сторону, одежда доктора валялась у наших ног, а из кучки тряпья, которая недавно была Верховцевым, возвышалось большое, метров полтора высотой, насекомое с мохнатыми ножками, круглым хитиновым телом и большими острыми клешнями. Насекомое расправило короткие крылья, стараясь взлететь, но зеленый успел схватить его. Насекомое обернуло к нему голову и угрожающе раскрыло клешни. «Осторожнее!» — крикнул второй капитан. — «Он ядовитый!» Зеленый отдернул руку, а второй капитан поднял пистолет, взяв пирата на прицел. И тогда пират, увидев, что деваться некуда, вдруг поднял длинный тонкий хвост с иглой на конце и вонзил его себе в грудь, и тут же упал, раскинув тонкие ножки. «Он сам себя ужалил!» — воскликнула Алиса. — «Как скорпион!» «Скорпионы никогда себя не убивают». «Это сказка», — ответил я. «Только разумные существа знают, что такое смерть». «Не верьте ему!» — сказал вдруг толстяк. «Я буду с вами сотрудничать, а поэтому лучше во всем признаться. Он главный пират. Он заставлял нас ему подчиняться, и он придумывал все злодейства. Его зовут Крыс, и он с мертвой планеты Кракрыс. Когда-то Кракрысы перебили друг друга в войнах, и последние из них скрываются в подземельях. Но он не убил себя. Он слишком себя любит, чтобы убить. Он только потерял сознание. Он думает, что вы его бросите, и тогда он придет в себя и убежит. Он так уже делал. Убейте его!» «Зачем нам его убивать?» — сказал первый капитан. «Его будут судить!» Он подошел к лежащему на кучке тряпья крысу, нагнулся, поднял его легкое тело за ногу и передал пленным пиратам в черных мундирах. «Отнесите его на Пегас», — сказал капитан, — «и заприте в клетку. У вас найдется пустая клетка, профессор?» «Есть пустая клетка, даже не одна. Ведь мы собрали туда меньше животных, чем рассчитывали. Я пойду на корабль вместе с пиратами и прослежу, чтобы клетка была заперта надежно. А потом мы отведем его на планету, где его давно ищут, и пусть его там судят». «Правильно», — сказал толстяк, — «туда ему и дорога. Это ведь он придумал притвориться Верховцевым. Он летал под видом доктора на базу разведчиков Арктура. Он надеялся найти там планы синей чайки, чтобы открыть корабль. Это он под видом Верховцева продавал червяков в Полопутре и уничтожал говорунов, чтобы ни один из них не добрался до первого капитана и не смог позвать его на помощь. Это он заставил меня подарить профессору алмазную черепашку. Это он под видом Верховцева отравил масло у роботов. Нет ему пощады судить его, предателя и изменника». «Спокойно, весельчак У», — сказал второй капитан. «Не надейся, что, загубив своего напарника, ты отделаешься от наказания. Тебя тоже будут судить, ведь я гоняюсь за тобой по всей галактике, и ты столько совершил преступлений, что новыми предательствами ты их никогда не искупишь». Толстяк насупился и замолк. Я проводил двух пиратов, которые тащили притворившегося мертвым крыса на корабль. Со мной пошел и Полосков, потому что пиратам не доверял. Мы заперли крыса в самую крепкую клетку и вернулись обратно. Там уже шел разговор о другом. «Как теперь нам выбраться отсюда?» — спросил первый капитан у толстяка. «Если мне обещают жизнь, я помогу вам отсюда выбраться», — сказал толстяк. «Если нет, зачем я буду вам помогать? Никто, кроме меня, не знает, как открыть эту плиту. А она сделана из такого прочного камня, что ее не взорвешь даже гравитационной бомбой. Не хочешь говорить? Не надо?» — улыбнулся первый капитан. «Мы подождем, пока очнется твой друг Крис, и он нам с удовольствием поможет». Оба капитана стояли рядом, и хоть один из них был загорелый, здоровый, одет в новый скафандр, а второй истощенный, усталый и исхудалый, они все равно были похожи, как братья, и я ими залюбовался. Они были куда лучше, чем монументы на планете имени трех капитанов. Первый капитан обнял своего товарища за плечо, и они возвышались над толстяком, словно над большой жабой. «Нет», — сказал толстяк, — «ни за что! Погибайте здесь!» «Мы все равно не погибнем», — сказал второй капитан. «Теперь, когда мои друзья...» — он обвел рукой всех нас, потому что не только первый капитан и доктор Верховцев были его друзьями, но и мы, экипаж Пегаса, тоже были его друзьями. «Ведь мы тоже пришли к нему на помощь, хотя и не видели его никогда раньше. Теперь, когда мои друзья со мной, мне не страшны никакие пираты. В крайнем случае, мы все вместе улетим на корабле первого капитана, а потом вернемся и достанем наши корабли». Весельчак заколебался. Он понял, что торговаться ему не приходится, и уже готов был заговорить, но все испортил зеленый. «Нет», — сказал он, — «во-первых, я никогда не брошу свой корабль. Уж лучше я останусь здесь и подожду. Да и зверей кормить надо. Ведь нам их на другой корабль не втиснуть». «Нет, так не пойдет. Вы уж, пожалуйста, скажите нам, как открыть люк». Нельзя было разговаривать с толстяком так, как говорил зеленый. Нельзя ничего просить у пиратов, потому что они сразу наглеют. И толстяк, услышав слова зеленого, взбодрился. «Нет», — сказал он, — «дайте мне письменное обязательство, что я останусь в живых. Тогда я выпущу вас отсюда. Капитаны только посмотрели на Зеленого, но ничего не сказали. «Ладно, если так, — произнес первый капитан, — мы подождем. Мы даем тебе, весельчак, 10 минут на размышление. Время у нас есть». «Правильно», — поддержал его второй капитан. «А пока ты, первый капитан, расскажешь, как ты нас нашел. Ведь говорун к тебе не прилетел. А я пока приготовлю бутерброды», — сказал виноватым голосом Зеленый. «Ведь все мы проголодались». «Хорошо», — сказал капитан. «Я бы тебе помогла, Зеленый», — сказала Алиса. «Но мне так интересно узнать про первого капитана, что я не могу оторваться». «Оставайся, Алиса», — сказал первый капитан. «Без тебя мы не спасли бы своих друзей». «Без вас я ничего бы не сделала», — сказала Алиса и покраснела от гордости. «Алиса», — сказал я строго, — «иди вымой руки и приведи себя в порядок. Ты грязна, как болотный крот с планеты Вуканату». «Ладно», — не стала со мной спорить Алиса, — «крот так крот». Она побежала к кораблю, крикнув на бегу: «Только без меня ничего не рассказывайте!» Первый капитан обернулся к весельчаку У и спросил его равнодушно: «Ну, не передумал еще?» Пират заискивающе улыбнулся. Его глазки спрятались в щеках. «Давайте поторгуемся, капитан», — сказал он. «Будем оба деловыми людьми». Капитан отвернулся от него. Через 2 минуты возвратилась Алиса. Я заметил, что руки она вымыла кое-как, но вместо желтого комбинезона надела другой, голубой. За Алисой семенил индикатор. Он прямо разрывался на части, так ему хотелось повсюду успеть. Прямо не зверь, а живая радуга. А за ними не спеша вышагивал вечно занятый паук-ткач-троглодит. Он вязал одновременно 3 варежки, но все на правую руку. «Пришли?» — улыбнулся первый капитан, глядя на необычное шествие. «Ну, тогда я с самого начала должен признаться, что моя роль в этой истории скромная. Все 4 года я был занят на Венере. Оказалось, что превратить большую планету в космический корабль и передвинуть ее на новую орбиту — задача почти невыполнимая. Ну а раз она оказалась почти невыполнимой, то ее обязательно надо было выполнить». «Правильно», — сказала Алиса. «Очень жалко, что у меня не такой сильный характер». «Характер воспитывается», — усмехнулся капитан. «Погляди на паука-ткача-троглодита. Вот уж завидное упорство. Если он еще научится отличать правую сторону от левой, цены ему не будет». «Тоже мне пример», — отмахнулась от паука Алиса. «Он же глупый». «В том-то и дело, что одно упорство еще ни о чем не говорит. За все 4 года с лишним Венера не сдвинулась со своей орбиты ни на сантиметр, а мы думали, спорили и готовились к решающему моменту. И я надеюсь, что успею вернуться к началу перелета планеты поближе к земной орбите. Осталось недолго ждать». «И тогда на Венере изменится климат?» «Сильно изменится. Настолько, что через несколько десятилетий люди смогут жить на ней так, как на Земле. И мы ее станем называть «Земля-2», — сказала Алиса. «Зачем же? Она останется Венерой. Разве плохое название?» Алиса ничего не ответила. По-моему, ей название не очень нравилось. Она как-то говорила мне, что ни к чему называть планеты именами вымерших богов, которые ничем себя не прославили.